Так, господа сценаристы, на дворе 2045 год, у нас закончились идеи сольников про злодеев и старых мультиков. Ваши предложения, Дисней, мать вашу, погнали!
Вождь Гуна, значит, из Мулан, просто хотел попасть на фестиваль в честь императора.
Так, не, подожди. Слабовато, давай дальше, кто там следующий?
У меня есть идея. В общем, ведьма из «Русалочки». Экоактивист за сохранение океана.
Да не, подожди, это уже было. Давай, идея, давай, следующий, давай.
О, Танос, смотрите, Танос не убивал половину вселенной. Он отправил их отдыхать в Крым.
Да, шикарно, но подожди, это будет сериал на Disney Plus. Так, ну давай, фильм, нам нужен фильм.
А что если снять фильм про Дональда Гитлера, да, и как он пытался спасти Дисней от иммигрантов?
Господи, это потрясающе. Да, не останавливай. Так, снимем 2 сиквела, срочно в производство, зовите Файги, воскрешайте его. Drink and clear my schedule. I'm a FaceTime with my mom tonight.
Алоха, народ, вы слушаете самый громкий подкаст в мире, выпускаете Кракена. В этом выпуске вас ждет Тихое место 2. Были ли все месяцы ожидания оправданы? Круэлла, диснеевский Джокер или нечто большее? Спираль, кал или моча? Друзья воссоединения, трясем стариной. Бо Бёрнам и комедия снова спасена. Многие другие приколдесы вас ждут в подкасте. Выпускайте Кракена прямо сейчас. Сегодня красть далматинцев будут. Женя.
Шашлычный лох, шрирача бог.
Ваня.
Всем привет.
Гена.
Здорово, ребята.
И я, Лёшелла. Let's fucking go. He says how you doing, but I say I'm not so bad. That's the deepest talk we've ever had. Watching as she looks for her glasses. I'm a FaceTime with my mom tonight. She'll tell me all about the season 6 finale of The Blacklist. I'm a FaceTime with my mom tonight. My mother's covering her camera with her thumb. I'll waste my time FaceTiming with my mom. My mother's covering her camera with her thumb. I'll waste my time FaceTiming with my mom. My mother's covering her camera with her thumb. I'll waste my time FaceTiming with my mom. My mother's covering her camera with her thumb. I'll waste my time FaceTiming with.
За прошедшую неделю по-прежнему не было никаких новостей про кино, игры, поп-культуру и вообще все, с чем связан наш подкаст, поэтому мы продолжаем держать вас в курсе последних событий в мире высокой науки и техники. В Японии пробурили самую глубокую скважину в мире. Более 8000 метров. Дно пробили рядом с эпицентром сильнейшего в истории землетрясения на Фукусиме. И как вы думаете, что они обнаружили, когда пробили дно? Все правильно. Юмор подкаста. Выпускайте Кракена. Ставь 5 звезд в iTunes, если тебе нравятся наши шутки.
Ты даже нам шанса не дал, блин. У меня на самом деле много теорий было. Во-первых, они нихуя не нашли, например. Ну типа, а зачем они это...
Кинг-Конга, все мы знаем, то что там Кинг-Конг.
Да, там же полая земля, точняк. Не, на самом деле они, видимо, искали харизму Вина Дизеля, но не нашли ее.
Так, а если по правде...
Она наверху просто, надо было небо пробивать.
А если, ну типа, по правде, зачем они это сделали?
Мне кажется, они просто по приколу. Типа, японцы такие, нам нужно бурить. Мы пробурим землю и захватим Америку насквозь. Это, я понял, это их план мести за Вторую мировую. Они, короче, им отомстят. Это будет Pearl Harbor 2, сучки.
И прикинь, короче, они, значит, дыру эту проделают. И самолеты с камикадзе, они, короче, в эту дыру и будут как
да.
из осиного гнезда с другой стороны Америки вылетать, бля, и разъебываться обо все здания.
Мне кажется, они просто запустят туда евангелионов.
Главное, чтобы они не запустили туда концовку Евангелиона.
Они просто DVD с Евангелионом им скинут.
И Америка просто сдохнет.
Кстати, помните, был ремейк фильма «Вспомнить все» с Колином Фарреллом?
Так, да, вот, да-да-да.
Лифт через всю планету, блядь.
Они решили найти Колина Фаррелла. На самом деле, Колин Фаррелл просто увидел мастурбирующего на съемках Мэтта Ривза и сразу стал потерянным дедом ирландским. Это, кстати, единственная новость за неделю про кино была. Мэтт Ривз, режиссер «Бэтмена». И он то ли признался, то ли кто-то рассказал, что он мастурбировал на съемочной площадке «Бэтмена».
Ну, я говорил, кино сексуальное будет, точно.
Был же инцидент, что типа Паттисон там тоже ёбли занимался дико.
Да, да, да.
Тоже на съемочной площадке. Подожди, а Мэтт Ривз на это, да, мастурбировал?
Ну да.
Он расстроился, что его не позвали, поэтому начался срач.
Такой пришел, говорит, сейчас я вам все испорчу, блядь, и скинул портки.
Можно ли винить человека, который снимает нового Бэтмена? Там такой стресс. А это всего лишь маленькая невидная мастурбация?
Луи Си Кей так же думал. Это же маленькая невинная мастурбация.
Я же никого не изнасиловал.
Да, я никого не принуждаю, я просто здесь подрачу.
Вы можете выйти.
Но следующая новость должна порадовать любителей сладкого.
Ура!
Изобрели мятные конфетки, которые будут восстанавливать зубную эмаль.
Вау, вот это офигенно. Наконец-то хорошие новости.
Ученые соединили ионы фтора и кальция и какой-то там особый пептид, полученный из белка амилогенина. И получили, значит, дрожже, которые будут восстанавливать зубную эмаль. Наконец-то сладкое станет полезным. Стоматологи больше не нужны. Что ждем дальше? Шаурму, которая сжигает жир, водку, которая лечит цирроз, сигареты, которые лечат рак, фильм, который продлевает жизнь. А нет, «Форсаж 9» уже вышел.
Хорошие фильмы от Warner Brothers.
Не, хорошие фильмы нет, таких еще не придумали, к сожалению, нет.
Кстати, вы никогда не замечали такую тему, что вот вы такие типа прочитали новость, что очередные ученые открытие какое-то очередное сделали, которое должно изменить мир, но мир нихуя не меняется.
Ну, в России мир не меняется.
Да нет, ну блин.
У нас стоит это силовой барьер.
Но.
Мы во временной петле говна.
То есть, короче, ты считаешь, что если немножко выехать за пределы России, там вообще другая жизнь.
Да.
Люди уже летают. И прикиньте, ну, типа, ты когда стоишь на стороне России, у тебя, значит, ну, типа, иллюзия, да?
Да.
Что там ничего. Это, туда заходишь, а там как бы вообще, блядь, другая
это
жизнь.
Я понял.
Как австралопитек, блядь, для них.
Мы живем в сериале «Путин Вижн».
А прикиньте, все, что сейчас есть в интернете и в телевизоре, это все подстроено.
Владимир.
Это все монтаж. Даже если мы заходим
очень,
на какие-то
очень похоже.
Секретные черные сайты, там это все равно тоже продумано. А по правде, за Россией...
Подожди, я придумал, блядь. Заваривайте фольгу, надевайте на голову, сейчас будет теория. Короче, юный Владимир...
Ты знаешь, что за фейковые новости у нас как бы наказывают?
Так это не новость. Юный Владимир Владимирович в детстве слушал подкасты, смотрел YouTube и TikTok, значит, вырос на фильмах «Танки», на фильмах «Движение вверх» и прочем. А потом, когда он вырос, у него появились суперсилы. Крымский мост, у него появились суперсилы управлять реальностью. И он, когда потерял своего лучшего друга Диму, он решил его воскресить, создав информационный купол вокруг целой страны. И все ее жители живут и думают, что они в 2021-м. А на самом деле уже, блядь, 2200 какой-нибудь, и сейчас там за барьером где-нибудь Тони Старк пытается нас спасти.
Если мы когда-нибудь станем популярными, что, скорее всего, за этот подкаст нас и посадят.
Да нет, тут все безопасненько.
Все безопасненько. Я понял.
Все имена, подождите. Все имена и персонажи вымышлены и не имеют никакого отношения к реальным людям.
Точно, вот теперь я добью. После этого пояснения, значит, помните персонажа Монику Рамбо, да, в One Division? То есть она попала внутрь купола и пыталась там, значит, всех спасти. Вот, у нас есть такой персонаж, его зовут Алексей, и он повстречался с новичком.
Блять.
Ой, блять. Ну, слышите.
Это хорошо, это хороший разгон.
Докажите мне обратное, блять.
Давайте про «Тихое место 2». Поговорите, пожалуйста.
Ну что, ребят, «Тихое место 2». На самом деле, я хочу сказать, что это уже, ну, теперь получается франшиза, да, «Тихое место». И это один из лучших примеров триллеров или ужастиков про монстров, которые реагируют на какой-то фактор. Ну, то есть у нас был раньше «Хищник», который там реагировал на тепловой след и не видел, если ты обмазываешься грязью, если ты Шварценеггер или негр. Потом, значит, у нас был... Потом у нас была «Дрожь земли» про монстров, которые реагируют на вот эти вот шаги, да, по земле. И, кстати, похожие черви были в «Дюне». И теперь, потом у нас была санина от Netflix под названием Bird Box.
Птичий короб, перевод с английского.
Благодарю, Алексей, экспертное мнение лингвиста в подкасте «Выпускайте Кракена». Вот. И, на удивление, Джон Красинский оказывается талантливым сценаристом и режиссером, выдавая один из лучших триллеров с монстрами за последние годы. И вторая часть, что мне очень понравилось, не тратит время на вот этот быт на ферме, да, то есть это уже не история одной семьи, мир фильма постепенно расширяется, нам показывают день, day one, как говорится, или первый день, когда все началось, и причем начинается все прям очень резко и эффектно, прям ты такой, воу, что происходит, вот, А потом фильм разделяется на две части, и вот одна из них фактически превращается в экранизацию Last of Us. Потому что герой Киллиана Мёрфи с дочкой Эмили Блант уходят в путешествие по, значит, ну, по вот Америке, грубо говоря, да, чтобы добраться до земли обетованной. И это реально очень такой прям жесткий вайб Last of Us. Потому что у них как бы есть вот этот момент притирания друг к другу. Киллиан Мёрфи — человек, который потерял семью и детей, и ему нужно заново привыкать как бы к ребенку, который рядом с ним находится. Плюс мне очень нравится, что в «Тихом месте» авторы очень-очень грамотно решают вот эту проблему, когда постоянно мы придираемся к тому, что персонажи тупые и совершают какие-то нелогичные поступки. Потому что в «Тихом месте» за всю вот эту тупость отвечают дети. То есть в первом фильме все говно творили дети, а взрослые за это говно расплачивались. И во второй части все то же самое продолжается. То есть весь вот этот, всю вот эту тупню, которую мы могли бы до этого сказать, что «Ну это же нелогично!» В «Тихом месте» все это делают дети, а к детям, извините, не прикопаешься, это же дети, что вы от них хотите? Вот. Плюс реально очень избирательная работа с концепцией. То есть фильм очень круто играет с саунд-дизайном, потому что один из персонажей глухой, и поэтому нам подается окружающие события через глухоту персонажа. То есть в некоторые моменты фильм как бы уходит на мьют. То есть он только показывает, и ничего не происходит в звуковом плане. А потом резко выкручиваются все звуковые эффекты, и ты снова как бы возвращаешься в этот мир, такой, какой он есть на самом деле. Плюс очень круто, очень много моментов, когда они обыгрывают тот факт и используют особенность монстров, да, то, что они реагируют на звук. Вот единственное, чего мне пока не хватает в «Тихом месте», это раскрытие происхождения монстров, там, рассказать их какую-то анатомию, может быть, показать или каким-то образом приоткрыть завесу, откуда они взялись, что они вообще хотят, почему они попали на землю. Ну, то есть нам как бы показывают, как и как это произошло, но вообще, что за монстры, как, почему и что, непонятно. Хотя, с другой стороны, возможно, именно в этом сейчас и заключается сильная сторона фильма, потому что нам ничего не говорят про монстров, нам просто показывают то, как люди пытаются выжить в этих условиях, а монстр, он является только, ну, катализатором событий, так сказать. А все остальное складывается про отношения персонажей и про то, какими методами они будут выживать. В общем, «Тихое место 2», на мой взгляд, тот самый сиквел, который делает все то, что нам понравилось в первой части, лучше, интереснее, изобретательнее. И теперь как бы даже я бы еще что-нибудь посмотрел за авторством Красински. Ну, то есть мужик прям красавчик.
Звучит заебись.
Звучит круто. Особенно про вайб Last of Us.
Да-да, я тоже, я на самом деле избегал любой информации по поводу сюжета новой части «Тихое место», но вот это для меня такой нежданчик. На самом деле в трейлер много чего слил?
А я не смотрел ни трейлер, ни описание, ничего.
Не смотрел,
я
просто трейлер пошел на фильм. Потому что трейлер такой, он типа с намеками.
Блин, я вот вообще не на хайпе, честно говоря, по поводу «Тихое место 2», то есть... Я и не особо понимаю все эти восторги по поводу первой части. Ну, то есть, чтобы вы понимали, мне нравится первая часть. Это хорошее кино, но не более. Мне не нужен был сиквел. Вообще никакого желания смотреть этот фильм не было. Но сейчас вот Женя поговорил, рассказал про то, что очень похоже на Last of Us. Хочется глянуть. Потом сравним как раз с сериалом.
Ну смотрите, просто... как бы, а какие у нас еще были за последние 5-10 лет прикольные фильмы, прикольные триллеры /ужастики про монстров?
С монстрами вообще проблемки.
Вот, как бы...
У нас сейчас идет эра призраков, демонов и прочей ебалы.
Ну да, либо демон. Говна от Ари Арада, или как он?
Да Арт. Иди в жопу! Пидорас. Ари Астер, сука.
Астер, блядь.
Слушай, а Киллиана Мёрфи там много?
Он как раз таки отвечает за вот эту линию Last of Us.
А.
Он типа Джоэл.
Он замена Красински, да? Он типа Джоэл.
Но это хуже, да, чем птичий короб?
Нормас. А, кстати, и...
Не нахер, блядь, ты чё?
Есть, типа, третья часть будет?
Ну, слушайте, первая часть заканчивалась без какого-либо намека на продолжение. Вторая часть, по сути, заканчивается тоже без прямого намека. Но, по сути, вот как бы, если вторую часть придумали, то и третью придумать можно. Единственное, что, наверное, в третьей части уже будет сложнее, потому что они же во второй части уже добавили, как бы, ну, как бы расширили место действия, да, то есть уже не одна ферма, где там все происходит, а чуть-чуть шире. Соответственно, в третьей части уже появится еще больше персонажей, и вот здесь уже есть опасения, что будет не так интересно.
Они же спин-офф делают, если мне память
нет. Зачем, блядь?
Изменяет. Ну вот это я уже не понимаю.
Спин-офф. Тихо.
Нахуя делать спин-офф эти? Зачем вообще этим заниматься?
Не, ну это мы.
Ребята будут
ждать. Это мы не ждем, нахер, блять. Мне кажется, тут. Ну, да. Вот, кстати, мне кажется, тут чисто Красинский тащит, потому что, ну, его фамилия и сценарист, и продюсер, и режиссер. То есть, по сути, фильм одного человека. Да.
Ну, окей. Не, ну в любом случае, интересно глянуть. Я так понимаю, то, что в чем секрет «Тихого места»? То, что таких фильмов мало, а достойных фильмов такого жанра еще меньше. А тут просто у него достаточно хороший такой стройный сценарий, который не ебет мозги.
Ну да, и он как бы создает очень напряженные моменты. А, блядь, от сцены с родами я реально чуть не обосрался. Это пиздец.
С родами клевая
сцена. В первой части,
была.
Вот. И как бы во второй есть такое же, ну, такого же плана, я имею в виду сцены, когда ты такой: ай, блядь! Вот так вот такая у тебя реакция, и там она не одна, причем.
Слушай, ну у меня есть главный вопрос, конечно же, в разговоре о тихом месте. Итак. Кушали ли на сеансе сухарики или чипсы?
Нет, я на самом деле просто поехал на тихое место днем, то есть на обеденный сеанс в будний день. И я взял IMAX зал, и он был полупустой, поэтому как бы вообще все шикарно.
Бля, ты сделал все для того, чтобы отгородить себя от полных дебилов, блядь, и мразот, которые портят всем впечатления на сеансах. Да. Пойди в Санкт-Петербурге на вечерний сеанс, даже в будни, наткнешься, блядь, на биомусор, который будет хавать свои чикен-макнагенсы, распаковывать, блядь, чипсики с сухариками, открывать баночки пива и, в общем, делать все для того, чтобы ты захотел удушить их.
Заметили, что обычно, типа, чипсы открывает самый слабый из компании, потому что он очень, ну, долго пытается это делать, нихуя не справляется.
Там фишка просто в том, что он пытается это сделать тихо. Он пытается тихо открыть лейс, ну или чипсы.
Нет, он просто слабый.
И он медленно он такой, тянет.
Да, блядь, помогите мне.
Давай, тяни, давай.
Я не могу. Давай вдвоем, блядь.
И руки еще в смазке, потому что он...
Мы слишком слабые.
Руки в смазке, потому что он только что ими в жопе своего друга шерудил. И ему не открыть никак пачку, скользит, блядь.
Да, потом они продолжают смотреть свой любимый «Форсаж». Ведь только такие любят «Форсаж».
Ой, ладно, на помойке поговоришь, блядь.
Так, мы с Евгением осмотрели фильм «Пила». Нет, подождите, это же «Спираль», книга из серии «Пилы», или как
the
там
book,
там в оригинале называется.
«The Book of Saw».
«The Book of Saw». В общем, фильм «Спираль». Знаете что, ребят? После просмотра художественного фильма «Спираль» я задался одним важным вопросом. Знает ли Александр Невский о том, что создатели новой части «Пилы» явно черпали вдохновение с его фильма «Черная роза»? Да, вы не ослышались, именно «Черная роза» с Александром Невским. Оттуда они взяли качество картинки, актерскую игру и, в общем, похожую сюжетную канву. Но об этом по порядку. «Новая пила», буду ее так называть, рассказывает нам историю о ультраклишированном копе, феерично сыгранном Крисом Роком, кстати, который начинает распутывать дело убийстве его коллеги. Почему клишированным? В общем, загибайте пальцы. Он не слушается начальства. В начале фильма его отчитывает босс, но при этом его не увольняют, ибо он лучший в своем деле.
Ибо он чё, простите.
Главный герой работает исключительно один, но ему дают напарника в лице новенького детектива, чему, естественно, он очень не рад. Его не уважают коллеги. Он ездит на мускульной тачке, и его отец супер уважаемый коп на пенсии.
Звучит как «Форсаж 10».
Я думаю, это достаточно для первых 10 минут. В общем, дальше лучше, ребят. Авторы данного шедевра пытаются всеми силами нагнетать интригу. Новоиспеченный пила начинает гасить копов, которые окружают главного героя, тем самым втягивая его все больше и больше в данную игру. С помощью огромного количества всратых флешбеков, в которых Крис Рок с лицом бзнувшего младенца смотрит вдаль и вспоминает разные отрезки из своего прошлого, авторы пытаются нам намекнуть, что не так все просто, и наш злодейский злодей, аки Джон Крамер, наказывает людей, которые этого действительно заслуживают. Вот такой вот получился сюжет «Новой пилы». Спойлерить я на самом деле вам не буду, но для справочки, кто злодей, я понял еще в середине. Когда, в принципе, даже, я не знаю, может, были намеки или нет, насрать. Но на самом деле сюжет — это не главная проблема фильма. Проблема — это качество самого фильма, его наполнение. Наряду с дебильнейшими диалогами нас ждет ужасно пресные и некреативные наказания для всех жертв этого фильма. Это же фильм «Пила», Собственно, этого все и ждут. Странно, кстати, потому что режиссер «Спирали» — это режиссер второй, третьей и четвертой части «Пилы», где с этим было все в порядке. Вот, слэшер-составляющая там была, ничего такая. Актерская игра в этом фильме просто на уровне фильмов с Адамом Сэндлером. Крис Рок, вы вот знаете, извини меня, но это просто, это уровень золотой малины в некоторых кадрах. Я, конечно, не буду прям тайм-коды писать, но некоторые моменты прям я ржал, потому что настолько это плохо. И отвратительно срежиссированная развязка, от которой я захотел реально ударить свой телевизор кулаком. В «Пилах» не то чтобы они славились чем-то, но у них всегда была какая-то прикольная концовка под знаменитый саундтрек. Это такой, типа, ну ладно, на клиффхендере заканчивается, и, типа, можно позырить следующую часть. В общем, здесь с этим прям катастрофически все плохо. В итоге, после просмотра у меня сложилось такое чувство, что данный фильм отпочковался от, от сериала CSI «Место преступления», потому что он их не устроил по качеству. По качеству, блять, мыльной оперы с ТВ. Я крайне не рекомендую смотреть данный фильм, ибо он тупо не развлекает. Это не плохой фильм из серии «Пилы». Это просто очень плохой фильм.
Я на самом деле согласен, что фильм выглядит как очень дешевая серия процедурала сериала. Причем очень херового сериала процедурала. Прям очень. Особенно вот этот желтый фильтр, когда действие происходит в полицейском участке. Прям вот такой прям жжёно-желтый, прям вот прокурено-желтый какой-то, болезненно-желтый фильтр.
Они же хотели добавить этим... Помнишь, я не понимаю, это сюжетная линия... Там, типа, сюжетная линия отдельно есть у «Жары», типа... И я так и не понял, нахера, ну ладно, окей. И типа они хотели так выгорание, грубо говоря, объяснить. Все желтое,
жарко. Бред собачий вообще. Вот, но, наверное, блин, самая большая претензия, то есть, давайте так скажем, да, серия фильмов «Пила», в принципе, скатилась, ну, точнее, не скатилась, а перестала быть интересной в плане сюжета, наверное, после... Не знаю, после второго фильма, да? Ну, то есть, все остальные части, они развлекали только изобретательными ловушками. И вот теми случаями, когда ты сидишь, слушаешь вот эту кассету, да, когда правила игры объясняют. И ты как бы, это было прикольно, как бы, ну, мысленно поставить себя на место жертвы, да, и подумать, типа, а вот я бы смог вот там что-то сделать, что нужно, да? Чтобы выжить или нет. Вот. И это было прикольно. И что еще было прикольно, так это то, что все игры до этого, они были, ну, не то чтобы справедливыми, они были честными. Ну, то есть ты действительно мог выжить. Ты мог пожертвовать там чем-либо и остаться в живых. В новом же...
Они были выполнимыми. Они были, да, выполнимыми.
Да, да, были выполнимыми. В новом же фильме это же чистый бред сивой кобылы, то есть все ловушки, даже если ты выполнишь это условие, ты тупо не выживешь. То есть, а нахера тогда, извините, если вариант смерти, как бы, то от чего ты умрешь, он быстрее и безболезненнее, чем тот вариант, который тебя ждет, блять, если ты выполнишь задание.
Воду подаст и напряжение, в которое он лежит, и типа он умрет от шока,
да,
электрического. В итоге мужику сказали все правила по телеку, и он мгновенно же нажал кнопку для того, чтобы ему пальцы оторвали, она была у него во рту. Ему оторвало пальцы, и он, когда вот, не успел он оттуда выйти, его типа убивает ток. И ты задаешься вопросом, окей, ладно, он начал играть по правилам «Пилы» или кто он там, я не знаю, вот этого вот чувака, но он все равно не выжил. И так со всеми там смертями, типа, даже если персонаж попытается, типа, сделает все, он, ну, не выживет. Я не знаю, может, какая-то фишка, но я не понял.
Просто такая фишка была в 8-й или в 7-й части, когда убийство подстраивал полицейский, помните? И там, но это объяснялось сюжетно. А, нет. Да. Когда баба, помощница конструктора, начала убивать, она делала нечестные ловушки, из которых нельзя было выбраться. Но это была типа фишка персонажа. То есть она была такая вся злая, и она не давала шанс на искупление. Угу. Но здесь-то этого не объясняется фильмом или сценарием. И еще, кстати, про вот эту ловушку. Я просто, блядь, фейспалм словил. Почему мужик тупо не вылез из ванной?
Бля, нет, там вообще все очень плохо, ребят, с ловушками, прям катастрофически. Ладно, похуй то, что, типа, допустим, они умирают все в конце, но они сами, типа, говняные. Ни трэша, ни угара, ничего. Смотришь, бля, реально.
Бля, вы сейчас рассказываете, ребят, это пиздец скучная хуйня.
Да.
Очень скучная, постная, ватная хуйня.
Да, это так и
еще
есть.
Еще фильм не
смотрел. Причем, самое обидное, что фильм тратит Сэмюэла Л. Джексона, мать его, на этот сраный фильм, блять.
Я сейчас, может быть, выскажу непопулярное мнение, но разве после первой пилы все не было скучным говном? Нет?
Не, вторая была ок.
Не, ну не после первой. Ну,
для меня пила перестала.
Ну как бы серия уже давно умерла.
Я как человек, который любит все пилы, а это, блядь, кое о чем говорит, я, бля, ненавижу спираль. Прикинь, насколько те оригинальные пилы клевые, если можно так называть, что вот это вот прям даже у меня ярого фаната вызывает такой бомбеж.
К чему вообще это снимали? Зачем?
Я знаю зачем. Зачем. Итак,
давай.
Любимые слушатели, рубрика «Глубина» в подкасте «Выпускайте Кракена». Глубина. Итак, фильм «Пила. Спираль». Фильм «Пила. Спираль» продолжает развивать идеи популярного движения Black Lives Matter и повествует нам о том, как маньяк-убийца убивает грязных копов. Этот фильм просто феерия издевательства над полицейскими, где главный чернокожий герой даже не предпринимает попытки их спасти. Он просто смотрит, как копы вокруг мрут изощренным образом. А в конце фильм показывает нам, как толпа спецназовцев расстреливает чернокожего мужчину, который совершенно ни в чем якобы не был виновен. Ровно так же, как тот самый герой новостей из Black Lives Matter. Поэтому Америка продолжает загнивать и тонуть в пучине своей леволибералистической пропаганды. А ты, уважаемый слушатель, наслаждайся православным ватническим настроением. Слава Путину! Слава России! У нас такого никогда не снимут.
Итак, ребят, на HBO Max наконец-таки вышел многострадальный «Друзья. Воссоединение». Съемки откладывались 3 миллиарда раз примерно. Сначала из-за занятости Мэтти Перри, занятостью где-нибудь в рехабе, блять, наверное. Вот, потом из-за пандемии, но вот это произошло. Миллиарды фанатов ждали это событие. Если вдруг кто не знает, это не сценарный эпизод, а скорее капустник. Актеры встретились полным составом спустя 17 лет и на протяжении полутора часов ностальгировали и вспоминали курьезные моменты со съемок. Я смотрел весь сериал «Друзья» примерно 3-4 раза точно, 5-6 краем глаза, потому что жена фанат и ничего я с этим не могу. И, честно говоря, я был на хайпе. Для меня быть на хайпе — это равно купить смежную подписку Кинопоиска и Амедиатеки за 700 рублей, блять. Вот
боже,
как сильно я хотел посмотреть этот эпизод. И так. Вот, короче, я такой весь заведенный, сел, выложил бабосик, такой, как будто в кино сходил. Максимально на хайпе. Но с каждой минутой хайп, короче, спадал. Может быть, из-за того, что формат мне не зашел, а может быть... Это было реально очень натужно. То есть все герои радовались встрече, такие возвращению старых декораций, они все ностальгировали, но меня не покидало ощущение, что они прекрасно обошлись бы и без этого. То есть им заплатили, конечно, 2 миллиона долларов, и, возможно, это послужило главной причиной им быть там. Но я не почувствовал искренности вообще. Плюс вот эти вот приглашенные гости, они нагоняли немножко кринжа, честно говоря. Вот эта Леди Гага, исполняющая дранного кота, которая: «Ой, Лиза Кудру, вы такая крутая!» И Лиза Кудру такая сидит, такая: «Блядь, я даже не знаю, кто ты нахуй». То есть Джастин Бибер на дефиле в костюме. Там было дефиле, где звезды выходили в костюмах из разных серий. То есть там была эта... Бабища из... Как ее зовут? Из «Отряда самоубийц» ведьму играла.
А, Кара Делевинь.
То есть там была Кара Делевинь в костюме, Джастин Бибер в костюме этого картофеля с антенной. Слишком пафосно, что ли, это как-то было. Плюс по лицам актеров показалось то, что у них такой же кринж был, что и у меня. Я вот начал замечать вот это вот. То есть, да, я был рад видеть их всех живыми. Многих, даже, знаете, персонажей, которые появлялись на несколько минут в одной серии, даже их достали не многие, все живы, было клево их увидеть. Но почему-то из-за всех этих звезд и кучи людей, которые сидели, смотрели интервью Джеймса Кордена с ними, потерялась какая-то ламповость, потерялось ощущение, знаете, самое важное, это компании друзей. Казалось, что ты вместе с Моникой, Чендлером, там, Фиби, Джоуи, Россом, Рэйчел случайно попал на чужую вечеринку, которая вроде бы в честь вас организовывалась, но если бы вы не пришли, то всем было бы насрать, все бы и так нормально бы оттянулись бы без вас. Они посмотрели бы ваши фотки, посмотрели бы с вами видео, такие: да, клевые времена были. После просмотра у меня осталась одна мысль, что... Ностальгировать, наверное, приятнее в узкой компании друзей, а не с большим залом гостей и знаменитостей.
А, чё, реально от всех исходил такой вайп? Или кто-то, типа, на кайфе был? Потому что вроде Мэтт
я смотрел на кайфе. Кадром, он вообще, там... он такой харизматичный, да. Он такой попухлевший, такой, знаешь, такой: «Ек, ребят, клёво!» А Мэттью Перри произнес за весь эпизод, за все полтора часа, наверное, слово «три», дай бог.
Именно слово, не фразы,
мне,
да?
Мне кажется, умирал каждую секунду пребывания на съемках.
Соглашусь, ага. На самом деле, с Лехой о том, что смотрелось это, ну... Блин, ну это ужасно смотрелось. То есть, когда они там вспоминают какие-то моменты из сериала, когда показывают сериал, там будет момент, где они играют в игру... типа викторины. Блин, вот они актеры, а им вообще не веришь. Ну, они вроде собрались, но они так натужно пытаются изобразить радость.
Да, да.
И, ну, типа, что они такие все... Вот, когда они рассказывают какие-то истории, еще вроде норм. Просто хочется, знаешь, типа, закрыть глаза и не смотреть, блядь, на пластический ужас Кортни Кокс, у которой, блядь, по-моему, на лице нет живого места.
Mm-hmm.
На этого просто обкусанного, блядь, пчелами, которые бухают Джек Дэниелс, Мэттью Перри. Короче, они... Такое ощущение, что они очень себя неуютно чувствовали, и из-за этого ты себя неуютно чувствовал. Вот такое у меня... впечатление, вот эти час 40, во-первых, насколько я знаю, все ждали реально какой-то серии, а они сняли капустник. Ну, камон. Просто, блять, типа, заработать бабла, ну, если честно, я бы офигеть как обошелся без этого, типа, друзья воссоединения, и, блин, лучше бы его даже не смотрел, потому что, ну, впечатление очень сильно подпортило. Хотя я обожаю сериал «Друзья», да, я тоже пару-тройку раз его смотрел, это действительно очень-очень крутой сериал. После того, как посмотришь эти вот на эти старые лица, на их антиискренность, по-другому и не назовешь, просто какое-то, блин, отторжение прям идет. Мне кажется, ну, мое мнение, что вот эта серия, она типа не удалась, и она тупо коммерческая.
Можно я просто, я не совсем, блядь, вообще понимаю хайпа по поводу этого спецвыпуска? А чего вы, собственно, вообще ждали? Ну, типа, как только они сказали, что это будет не серия, По-моему, вообще можно было Hype Train тормозить резко, причем и нахуй вообще забить на этот выпуск, потому что, во-первых, каст сериала «Друзья» никогда за все время с конца сериала не проявлял себя так, как будто, блядь, они дохуя друзья в жизни. По-моему, им как было насрать друг на друга всегда, не, так не, и не. Осталось.
Дженнифер Энистон и как Кортни Кокс, они вообще-то супер подруги. Дженнифер Энистон — крестная мама дочки Кортни Кокс. Они реально подруги.
Просто единственный каст сериала, который действительно, я верю, что они там дохера друзья общаются и все такое, это чуваки из клиники.
Ну там, да.
Потому что, ну как бы там, извините, Зак Брафф с Дональдом Фейсоном, они топят до сих пор друг за друга, и все, кто ждут перевода Fake Doctors Real Friends, удачи вам, ребята.
Ребята. Хорошо, что ты вспомнил. Так, официальное заявление, уже пятое, наверное. Переводов больше не будет. Все, закончили. Хватит, все.
Кстати, а между прочим, у них вышел 423-й выпуск вчера.
Лех, нагоните, ну заебал.
Я готов сделать это за 3 миллиона рублей.
Ребят, насчет друзей воссоединения.
Воскрешение. Ну, это можно было бы, кстати, реально так назвать.
Всех можно поздравить. Он обогнал на Кинопоиске фильм с Форест Гамп. Теперь «Друзья воссоединения» на седьмом месте.
Господи.
Следующий только «Властелин колец».
Прикиньте, у него там сколько? 9,8, да, у него оценка на Кинопоиске?
8,9.
Извините, 8,9. Ну, блять, ну это прям с натяжкой, типа 7, потому что Мэтт Леблан хорош.
Слушайте, ну, блин, мне кажется, просто почему именно сейчас? Ведь во время пандемии было куча реюнионов, кастов, фильмов и сериалов на Ютубе. И всем было насрать.
HBO нужно было сделать дорогой, крутой проект. Все были реюнионы по Зуму, а HBO такие, нет, это будет продающее, нам надо продавать подписки, вот это будет продающий продукт. Именно вот эта вот цель, которую они поставили, сделать все пафосно, громко, и испортил этот спецэпизод. Я не готовился, хотя к тому, что мы сейчас будем обсуждать, по-хорошему надо готовиться. Я очень люблю комика Бо Бёрнама. Бо Бёрнам — это человек, которого вы могли видеть в лучшем фильме года.
«Девушка, подающая надежды».
«Девушка, подающая надежды». Вот Бо Бёрнам — это тот ее парень, который оказался падлой. Если вдруг кто не знал, он гениальный комик. И после своего последнего спешла, который был, кажется, 5 лет назад. Пипец, 5 лет назад. Он сказал то, что он больше не будет выступать, потому что у него боязнь сцены. Бо Бёрнам, что вы понимали, это музыкальный комик, и весь его юмор строится на музыке, пении. Это в России есть...
То есть это Семён Слепаков?
Нет, нет, это скорее Иван Абрамов, который из стендапа на ТНТ. Там есть чувак, который на пианинке такой бесячий.
То есть это Геннадий Ветров.
Ну, хорошо, да, Геннадий Ветров. Вот.
Лучше.
Короче, Бо вернулся с новым спешлом на Netflix и просто разъебал. Весь спешл он снял в маленькой комнате, где он заперся. Я не знаю, сколько он времени потратил на это, но судя...
Но он говорил... Больше года.
Он сделал совершенно гениальную вещь. И об этом очень тяжело говорить и объяснять. Просто мы обязаны вам это порекомендовать. Бо Бёрнам, спешл называется Inside. На Netflix смотрите, просто дайте этому шанс, если вы не знаете, кто такой Бо Бёрнам. Если вы знакомы с Бо Бёрнамом, то, скорее всего, вы уже посмотрели этот спешл и охуели.
Как по мне, ну, типа, люди, которые слышат, что это спешл, да, у них есть представление, как будто это полтора часа угарашек, кеков и хахашешек. Но я, на самом деле, так не считаю после просмотра особенно этого Я даже, мне не поворачивается язык называть это спешлом. Это такой определенный, ну, даже можно сказать, что это какой-то фильм. Это такая вот самоироничная история об одиночестве и любимом деле, которое заставляет вот, тебя просыпаться каждое утро с мыслью, что ты вот, двигаешься в верном направлении. В данном случае Боб Берна — это направление полное трудностей, битв и, скорее всего, смерти. Люди, которые смотрели, наверное, поймут. Я считаю, что Боб Берн снял скорее не комедию или стендап-спешл, а такой личный терапевтический блок, в котором он поделился мыслями о сложности профессии комика и о профессиональном выгорании, о том, что даже любимое дело может тебя потихоньку убивать. Все это, конечно, разбавлено множеством музыкальных кеков, острыми шутеечками и интересным построением кадров. Если он это снимал все один, то я выражаю просто величайшее, глубочайшее уважение. Заявлено, ну, фильмом заявлено, что он оператор, он делал музыку, ну, типа, монтажер. В общем, он, типа, как Птушкин на Ютубе, все сам. Вот, цвет и свет в фильме выстроены просто невероятно, и звуковое и музыкальное составление, ну, просто, блядь, выше всех похвал. Мое грандиозное уважение, я всем советую, точно не останетесь равнодушным.
Охуительно. Если вам нужен какой-то трейлер или тизер, или маленький кусочек для понимания, что это, просто загуглите кусок из спешла Боб Бёрном «Sexting». И посмотрите это видео, оно длится там 2 или 3 минуты. Это одна песня из этого спешла. И вы полностью поймете, что это и с чем это надо есть.
Это скорее смешной спешл, да? Если это можно так назвать. Или интересный?
Это...
Я не назову его комедией, как Леха в Инстаграме сказал, что это лучшая комедия. Я вот, например, категорически не согласен.
А я, знаешь, почему я назвал это комедией? Потому что именно так выглядит комедия сейчас.
Да, этот, кстати, да, точно подметил, точно, но он сам говорил, что он будет возрождать, типа, комедию. И под финал такое чувство, как будто он, стремясь возродить комедию таким методом, сам себя в депрессию вогнал. Есть такая сейчас комедия, ну такое время, блядь, ребят. Он как раз об этом и говорит, что время такое, мир такой, хули, миритесь с этим. Сложно очень объяснить, я смотрел, даже не смотря трейлер, мне Леха сказал, смотри. Типа я такой, блядь, окей, глянул без задней мысли и охуел.
Художественный фильм «Круэлла» от Disney. Кто такая Круэлла? Если совсем просто, то это дженерик-злодейка из мультфильмов Disney. Это она хотела сшить хайповый шмот из 101 далматинца. На этом все. Почему-то Disney решили, что этого мало и всем нужен ее ориджин. Не знаю, правда, зачем. Ну, окей, там Эмма Стоун мы смотрим. По сюжету фильма своенравная маленькая девочка Эстель теряет свою маму. И именно из-за этого она ступает на кривую дорожку уличных воришек. Будущая Круэлла ворует кошельки в компании таких же двух беспризорников, пока один из них тайком не подкидывает ее резюме и не устраивает Эстель на работу ее мечты — модный дом. Она всегда хотела быть дизайнером одежды. Во-первых, первое, что хочется сказать, Круэлла — это не копия Джокера, как все думают. Да, там есть похожие элементы, но фильм гораздо проще, моментами ярче и скорее о хайпе, чем о ментальных проблемах, как это было в Джокере. Да, у Круэллы биполярное расстройство, но это ведь Дисней, а Дисней, как бы, блин, вы чего, не надо слишком глубоко копать. Эти ребята боялись даже сигарету вставить в зубы, классическую вот эту, как Круэллы. Вот, но благодаря игре Эмми Стоун, вот это вот сочетание Круэллы и Эстель, вот это вот две личности, которые содержатся в одном человеке, фильм смотрится очень неплохо. За исключением одной маленькой проблемы. Сценарий такой кусок говна, блять. Он рушит абсолютно весь фильм. это типичная история антигероя, который был сломлен в детстве и вообще не виноват во всех своих делах плохих, которые он сделал. Потому что, ну, блин, у него было трудное детство, поэтому он стал плохим, но на самом деле он хороший. Ничего нового, Дисней. Не очень хочется обсирать фильм из-за этого. Потому что он очень яркий и он наполнен классными, интересными сценами. Хочется сказать то, что постарались абсолютно все, кроме сценариста в этом фильме. Игра актеров, операторская работа, постановка от режиссера. Режиссер, кстати, снял «Ларс» и «Настоящая девушка» с Гослингом.
Он еще что-то снял.
Крутой режиссер, реально. То есть костюмы, продакшн дизайн, музыка. Все это откладывается в памяти, а это уже многое значит в наше время. Тем более для Дисней. Жаль, что сценарий ебаное говно. Отдельно хочется выделить великолепную Эмму Стоун, которая одинаково органично смотрится и в образе тихой Эстель, и в образе панка Круэллы. Как всегда, ахуй, просто. Эмму Стоун, пожалуйста, в каждый фильм не засовывайте. Я буду рад, десятки буду раскидывать просто налево и направо. Подводя итог, хочу сказать, что Дисней зассал и сделал так, как говорят Warner Brothers. Ни в рот, ни в жопу, блять. Может, студийные боссы побоялись идти до конца или решили, что изобретать велосипед не нужно, бабки и так сыпятся, как дождь. Но, блядь, 2,5 часа — это так долго для фильма подобного плана. Раз 4-5 вам станет бесконечно скучно. И самое страшное, что фильм не потерял бы абсолютно ничего, если бы эти сцены вырезали. Из фильма можно спокойно было вырезать минут 40. Очень обидно. Видно, что люди старались, делая его. Были креативные подходы по картинке. Фильм не выглядит как диснеевский абсолютно. То есть видно, что к нему подошли авторски очень. Он такой, от него немножко инди пасет.
Ой, блядь.
Давай. Пидорас.
Пиздец, блядь. Такое дерьмище мог снять только Дисней. Во-первых, вообще ничего общего с Джокером. Это, блядь, просто сказочка про девочку, у которой было сложное детство, а потом она боролась со злым боссом. Вообще, типа, первая половина фильма — это «Дьявол носит Прада», блядь. Пока не происходит вот тот самый поворот, где-то там, не помню, на второй-третий фильма, когда главная героиня кое-что узнает и как бы начинает кое-что делать. Вот. Во-первых, это, блин, фильм для зумеров. Сука, для тиктокеров сраных. Я сидел с секундомером, клянусь вам. Вот я реально засекал, сколько времени проходит между музыкальными клипами в фильме. То есть каждые 2 минуты... Каждые 2 минуты фильм включает в кавычках модную музыку, а-ля... Вообще, я придумал новый термин. У этого фильма случилась гонорея.
Ганна, типа как Крейтер?
То есть, да, нет, гонорея типа как Джеймс Ганн. То есть, типа, Джеймс Ганн зародил очень пагубный тренд на использование в кавычках необычной музыки в фильмах. После этого попытались повторить Warner это на «Отряде самоубийц», нашпиговав просто фильм попсой сраной, которая включалась там в тему и не в тему. И у Круэллы то же самое. У тебя реально каждые 2 минуты, то есть персонажам не дают практически даже разговаривать в тишине. В тишине или под скор. Там просто постоянно включается музыка и начинает что-то происходить под музыку. Такое ощущение, что Дисней реально хотели нарезать этот фильм на ТикТоке и выпускать в формате клипчиков.
Ну, они точно хотели заработать на продаже саундтрека, ну, как со Стражами произошло.
Да, но при этом в Стражах Галактики саундтрек самобытный. То есть Джеймс Ганн реально, он как и Квентин Тарантино, кстати. Что Джеймс Ганн, что Квентин Тарантино, они реально копают в поисках песен. То есть они находят очень-очень редкие, очень старые песни, которые круто ложатся на фильм. Дисней же просто зашел в Spotify, открыл, значит, не знаю, там...
60-е.
Рок-хит. Рок-хиты 60-х. Или там то, что слушают хипстеры, чтобы казаться сведущими в музыке. И там играет и... Deep Purple, и кавер на Битлов, когда заиграла The Doors Five on One, у меня аж скулы свело просто, ты такой сидишь, блять, ну это уже пошло.
Ну я согласен, по музыке вот. Я с тобой согласен, да.
Вот, потом, значит, это просто дичайший дефицит внимания, то есть фильм реально идет преступно долго, нереально, то есть я правда охренел, когда понял, что прошел только час,
да.
А еще час 10
ждать.
Да,
я тоже на часе где-то такой подошел к ноуту посмотреть, сколько мне осталось, потому что я уже очень хотел спать. И смотрю, реально, у меня еще остался 1:20, я такой, блядь.
Дальше, как понять, что фильм снят про сильную и независимую женщину? В первые 2 минуты этого фильма мужик получает по яйцам.
Я ждал твоего спича про это. Я сейчас готов дать тебе по яйцам, кстати. Как сильный и независимый.
Но я не буду. Я не буду разгонять про феминизм. Тут у меня никаких претензий нет. У меня есть претензии другие. Во-первых, фильм не показывает никакой, блядь, трансформации. То есть, по какой причине существует Круэлла и Эстелла, нихуя непонятно. Ничего, никакого объяснения, никакой разницы между Круэллой и Эстеллой нету. Это, блядь, называется вообще-то синдром Супермена, когда стоит Эмма Стоун, сука, в очках, и никто не узнает, что это Круэлла. Серьезно, блядь, серьезно нахер.
Чел,
ну это
Дисней,
ты доебался.
Ну реально, то есть, типа, даже DC комиксы обстёбывали этот момент с очками в комиксе All-Star Superman.
А твой любимый и Зак, типа, Снайдер там... до сих пор так делает.
Зак Снайдер просто отдает дань классике.
Ааа, мы переобуваемся.
Не, блять, ну ты это притянул, пиздец, за уши,
Жень. Не, на самом деле, реально, я не вижу никакой трансформации, то есть... Понятно, что есть триггерное событие, которое якобы запускает как бы Круэллу, но по факту она просто красит волосы. Ну, в смысле, то есть она смывает краску с волос.
Не,
Всё.
Я с тобой согласен в плане то, что они нифига не раскрыли, почему у нее вот эта вот биполярка с самого детства.
Ну почему, да, почему это происходит? То есть ей в начале фильма, я думаю, это же не будет спойлером, ей мама прямо в экран проговаривает, что типа, ну, если я скажу, что мама, то это не спойлер, да. Ей мать в начале фильма прямо в экран проговаривает: «Веди себя хорошо! Круэллу не выпускай!» И ты такой сидишь, думаешь: «Чего, блять? Вы чё, ебанулись?» Во-первых.
Ну вы что? Это же классическое. Сейчас не отсвечивай, не выделяйся, будь как все. Типа, она под этим гимном жила до триггера. И, грубо говоря, она выпустила Кракена, когда случился тот триггер. И она, типа, стала тем, кем она является на самом деле. Типа, она даже говорила в каком-то монологе про себя, что, типа, вот, все, я пыталась там жить по твоим принципам, то, как на меня общество давит. Вот эта классическая повестка. И из-за кое-каких вещей она такая: все, в пизду буду тем, кем я являюсь, кем я чувствую. И она чувствует себя, блядь...
такой же, какой она и была,
Круэллой.
Потому что...
Не знаю, но она... изменилась в голосе.
О май гад.
И в прическе. И взгляд у него стал более подлобный. И она стала грубить друзьям.
Следующая претензия. Так она же потом перестает грубить друзьям, и у нее все окей становится. То есть, по сути, как только она закрывает вот этот гештальт, который, ну, как бы, то есть, то, что, когда она делает то, что ее персонаж должен сделать, чтобы арку закрыть, у нее, по сути, нет больше повода быть Круэллой. И, по сути, как бы, никакой биполярочки по факту и не было. Она просто использовала креативные методы, чтобы победить типа злодея. Единственное, когда меня фильм реально увлек, это вот эти вот 15-20 минут, когда начинается история про то, что она делает. То есть про ее перформансы вот эти. То есть сами вот эти эпизодики, да, вот эти маленькие клипчики, когда сам, с, ну вот... сам акт вот этот вот происходит, то вот это клево, то есть это снято клево, это выглядит клево, и идеи прикольные. И вот я бы с гораздо большим удовольствием посмотрел бы вот в таком ключе фильм про там мир моды, да, то есть про фильм, про то, как там, как вот, то есть вообще забыть про то, что это фильм про Круэллу. Просто снимите фильм про клевого персонажа с креативным взглядом на вещи. То есть это было бы в разы интересней.
На самом деле на то так и получалось, типа вот этот вот сегмент с ее панк перформансами, они очень сильно выделялись и были похожи на, ну, туда добавь любого персонажа другого, типа не Круэллу, типа будет смотреться прикольно. Просто как человек, который хочет вызвать эпатаж.
Да, да, да. И это как будто другой фильм вообще.
Еще, при том, что, я не знаю, вы заметили или нет, там был сегмент, помните, именно вот самым панк-моментом, когда она на улице выступала, типа с роком. Там Disney даже взяли, сняли свою камеру, которая постоянно статично, держится у них всегда где-то на полу. Оператор взял ее в руки
там
и
много,
показал
там много
статичные кадры
было.
В диснеевских...
Там много было динамичной камеры.
Да? Я вот почему-то именно вот здесь,
ручная,
не динамичная даже, а такая, знаешь, ручная, да, что не свойственно диснеевским фильмам вообще такая, ну, типа, там и сам сегмент был такой, ну, типа, задорный, панковский, типа, такой, бунт, все дела,
я
они
это имел в виду, когда говорил про то, что было ощущение инди фильма, когда очень, на самом деле, на протяжении всего фильма они переключались на эту ручную камеру. Очень много таких моментов было.
Вот это вот мои самые любимые моменты были. Когда врубалась «Красавица и чудовище» с очередными проездами гигантскими. Ну, я терял интерес. А когда врубалась динамика такая, такой, о, ничего так, красивенько.
Вообще, блядь, это просто полное разочарование. Хотя я ничего не ожидал от этого фильма, честно сказать.
Тоже ничего.
Но больше всего меня бомбит от того, как Дисней обеляет своих злодеев. Это ж пиздец какой-то. То есть они сделали из живодерки, из бабы, сука, которая, блядь, хотела геноцид далматинцам устроить ради шубы. Они сделали из нее просто жертву обстоятельств. Это что за хуйня, блядь?
Ну, да. По-другому.
Что дальше?
По-другому ты
вообще не
расскажешь историю злодея. Вспомните хотя бы один оригин злодея, с которым все нормально было, и он просто злой. Потому что он злой.
А теперь, мои маленькие слушатели, рубрика «Глубина». Глубина. В подкасте «Выпускайте Кракена». И сегодня про фильм Круэлла у меня для вас целых 3 глубины. Глубина, мы будем с вами, кааки-японцы, бурить скважину, добираясь до самого донышка смыслов. Первая глубина. Круэлла — это фильм, который отбеливает репутацию ксенофоба. Они превращают убийцу далматинцев в жертву обстоятельств. Но история помнит, мир не забудет. Спасибо деду за победу над Круэллой. Мы этого не забудем и можем повторить. Мразь ты черно-белая. Глубина номер 2. Этот фильм о том, как старые формы медиа не способны бороться с новыми. Глобализация грозит развалом устаревшему капитализму. Под гнетом акционизма и либертарианства эта система рухнет, словно карточный домик. И ни одна капиталистическая жирная свинья не уйдет от жесткого сапога социализма. Слава СССР! Слава труду! Мир, труд, май, товарищи! Подадим отпор этим мерзким американским свиньям! Ура, товарищи! И глубина номер 3...
Бэткомедиан в чат вошел.
И глубина номер 3... В мире высокой моды адекватных людей не существует.
Глубоко.
Это сборище психологически травмированных детей, заключенных в телах взрослых, которые указывают всему миру, как нужно выглядеть. А это значит, что психологическая травма — суперсила, которая позволяет тебе взглянуть на мир под новым углом. Дисней популяризирует психологические расстройства, заставляя наших детей сходить с ума, чтобы они все больше и больше хавали неинтересные сериалы про скучных негров и одноруких бандитов. Пора остановиться, товарищи.
Скучные негры, блядь.
Товарищи.
На этом все, дорогие друзья. Не забывайте ставить нам 5 звезд в Apple подкастах, писать отзывы о том, какие мы зайчики, о том, какие вы лапулечки. Не забывайте ставить лайчик и сердечко Яндекс.Музыки, писать отзывы, ставить оценки везде, где вы нас не слушали, писать комментарии под выпуском в ВК. Мы все это читаем. Очень классно. Вы просто... С вами были Женя, Ваня, Гена, Леша. Целуем вас в пузики. Пока. Again, that funny feeling. The Surgeon General's pop-up shop, Robert Iger's face. Discount Etsy agitprop, Bugle's take on race. Female Colonel Sanders, easy answer, Civil War. The whole world at your fingertips, the ocean at your door. The live action Lion King, the Pepsi halftime show. 20,000 years of this, 7 more to go. Carpool Karaoke, Steve Aoki, Logan Paul. A gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. There it is again, that funny feeling. There it is again, that funny feeling. Reading Pornhub's terms of service, going for a drive, and obeying all the traffic laws in Grand Theft Auto 5. Full agoraphobic, losing focus, cover blown. Book on getting better, hand delivered by a drone. Total disassociation, fully out your mind. Googling derealization, hating what you find. That unapparent summer air in early fall. Quiet comprehending of the ending of it all. There it is again, that funny feeling. There it is again, that funny feeling. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. Just wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over.